Приветствую, братья и сестры. Рад, что снова можем быть вместе через средства техники, через другие возможности, как минимум здоровья, что мы можем говорить, видеть, слышать, общаться и иметь ту жизнь, которую Господь даровал нам. Весь мир сегодня в шоке от того, кто там президент всего мира будет новый. Мы уже слышали и знаем, что тут все в напряжении, кто там будет управлять армиями, экономиками и влияние на страны. Но мы знаем и Слово Божие, что слава человеческая, как цвет на траве. 4 года назад один пришел, сегодня его убрали. Тот, который пришел сегодня, он сойдет с арены и уйдет в историю. В этой местности или в той местности так будет с любым человеком, потому что человек из праха взят и в прах возвратится. Наша привилегия и честь в том, что мы живем со святым Богом, соединены с Ним. И вот ценность, почему мы собираемся, почему мы хотим слышать Слово Божие, почему мы хотим размышлять о нашем Боге, который открыл нам вот эту истину библейского мировоззрения относительно того, как этот мир появился, почему он стал таким кривым, порочным, греховным, столько много зла, страданий, столько много несправедливости. И мы знаем, чем все это закончится. Грядет наш Господь. Всякий, кто во Христе, он благословен, потому что прощен, искуплен, он принят, и он имеет вечную жизнь, вечное наследие, вечное блаженство. Это не должно быть для нас банальным, не должно быть для нас просто, знаете, как вступительное слово перед проповедью. Это на самом деле должно проникать вот в наше сердце, разум. Возможно, нам нужно как каких-то там обогревательных приборах, да, когда накипь какая-то появляется, нужно какое-то средство, чтобы снимало это, чтобы был ближе контакт с водой там, или еще с чем-то. И чем больше наслаивается вся эта муть, тем труднее нам понимать Бога, тем сложнее нам видеть вот свет Его Евангелия, радость Духа Святого в наших сердцах. А я думаю, за неделю мы подзасорились немножко. Хотим мы этого или не хотим, влияет на нас мир, плоть никогда не спит, она всегда будет препятствовать для того, чтобы нам иметь эту близость с нашим Господом. Поэтому то время, которое Бог дарует нам в поклонении, в песнопении, в молитве, в общении, в вечере Господней, в чтении Слова, в изучении Его, пусть это будет благословенным временем для нас. Мы продолжаем, друзья, изучать послание к Колоссянам. Это богодухновенное письмо, даже если тут тексты похожи на то, что было в Ефесянам или Филиппийцам, или в Евангелии от Иоанна, один и тот же Дух Святой позаботился, чтобы с разных сторон истина о нашем Спасителе сияла ярко, непоколебимо и достигала своих целей. Мы будем продолжать следовать мысли апостола Павла, который наставлял церковь. Я кратенько снова напомню, что в Колосской церкви, в молодой церкви, которая вот только зарождалась, может быть, не было достаточно зрелых людей, богословов, которые вместо Павла могли бы наставить церковь, и нужно было Павлу, который узнал от Епафраса трудности в самой церкви, нужно было сосредоточить внимание на главном, чтобы ересь не увела в сторону от созерцание Христа, чтобы люди не потеряли вот эту вот близость, чтобы церковь, в конце концов, не ослабла и не вообще упразднилась. К сожалению, спустя 30 или 40 лет вот эта группа церквей, Колосская церковь, Лаодикийская церковь, Иерапольская церковь, мы знаем, по крайней мере, из книги Откровения, что Лаодикийская церковь стала теплой церковью. А это послание, как мы знаем, во вступительной части мы говорили, оно написано и Лаодикийской церкви. То есть приблизительно они были на одном духовном уровне, и у них были одни и те же духовные трудности, скажем так, или нужды. Если бы они всегда, скажем, перечитывая это послание и подчинялись ему, возможно, с Лаодикийской церковью не произошло бы то, что с ней произошло. Но они были 2000 лет назад, это слово сегодня читается для нас с вами, для нашего контекста, поэтому, чтобы церковь, наша церковь была светильником Божьим в его руках, мы должны со всей ответственностью, со всей серьезностью понимать то, что Слово Божие нам говорит, и просить у Бога силы исполнять то, что мы знаем, и то, во что мы верим. Я хочу прочитать снова весь отрывок, который логически здесь представлен нам. Последняя часть или последняя фраза 11 стиха по 17 стих. Но мы сосредоточим свое внимание на двух стихах, 16 и 17. Давайте мы вернемся чуть-чуть назад, чтобы оно было созвучно всей этой картинке, которую Павел рисует перед глазами верующих в Колоссах. Вот что мы должны сегодня услышать. «С радостью благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано. И он есть прежде всего, и все им стоит». Вот наш текст, который продолжает вот эту вот мысль апостола Павла, которую мы старались в прошлый раз сосредоточить наше внимание на том, все-таки кто есть Иисус Христос. В представлении о Христе, вот я не знаю, как представляли колосские верующие, но многие из нас, когда мы слышим, Иисус Христос пришел в наш мир, сразу у нас представление Вифлеемских полей, ясельки, Мария держит Христа на руках, потом они убегают в Египет, Христос немощный, слабый, Он ходит босым по земле, Он одевается в одну одежду, Он ест скудно, спит мало. И вот так продолжая эту историю жизни о Христе, мы видим, приходит в Иерусалим, Его толкают в спину, ведут Его на суд, потом ведут Его на крест, плюют в лицо, и Он в немощи своей распятый на кресте. И у всех у нас где-то запечатлена вот такая картинка. Нам нужно вот оторваться от этой части и видеть другую часть. Мы не должны забывать эту, не должны противопоставлять одно с другим. Но Христос на самом деле жил в человеческом теле, но Он не остался таким, каким Он был немощным в человеческом теле. Он вознесся, вернулся к своей славе, кем Он и был, управляет вселенной, кем Он и был. И сегодня Он восседает на своем престоле. Вот чего хотел Павел достигнуть в умах и сердце верующих людей в Колоссе, чтобы они не думали, что Христос один из лучших на земле людей. Или, может быть, даже самый высший ангел. О чем здесь мы можем в этом послании видеть намеки? Поэтому Дух Святой захотел через Павла снова сосредоточить внимание на том, в кого вы уверовали, за кем вы следуете, и куда вы в конце концов придете, следуя за тем, в кого вы уверовали. Это очень важный, серьезный вопрос. Поэтому в прошлый раз, когда Павел, или тот стих Павла, который мы рассматривали с вами, да, что он говорит, кем является Христос? Он истинный Бог. Он не создан по образу Божьему, он является образом Божьим, который явил себя. Это оттиск, это отпечаток, это явная копия того невидимого Бога, который явился людям. Его видели не просто физически, хотя Бог не выглядит, Бог-Отец, как выглядел Христос в теле, но то, что было внутри Христа, его характер, его поведение, его жизнь, его отношение ко всему, в этом Христос мог сказать, видевший Отца, видел, вернее, видевший меня, видел Отца. Понимающий меня, понимает Отца, слышащий Слово Мое и принимающий, принимает Слово Отца Моего. Поэтому в прошлый раз мы сосредоточили наше внимание на том, что Христос есть Бог внутри себя, в характере. Но Павел не останавливается. Он дальше развивает эту мысль и говорит, если Он Бог, или поскольку Он Бог, а Он Бог, то вот Его дела, вот как выражается Его божественность. Это не просто о себе заявить, что «я Бог». Много богов сегодня, по крайней мере, в России высмеивают. Одного там за махинации поймали, бог Кузя, если слышали, да, в тюрьму его посадили, и потом еще каких-то боги, Виссарионы, Мессии. Все это жалкая пародия на те претензии, чтобы быть Богом. Тем не менее, у нас должен быть конкретный, четкий взгляд на нашу личность или на личность нашего Спасителя Иисуса Христа, в кого мы уверовали, за кем следуем и куда мы придем. Этим занимается апостол Павел, и это ценно для нас именно в тот период, друзья, когда так много разных течений, учений и всего того, что может ослабить нашу веру. Вот апостол Павел говорит о том, что Христос, Он и Бог в характере, в атрибутах, и Он Бог как Творец. Это очень важный момент. Я хочу, чтобы мы сегодня обратили внимание на это. Я в качестве вот такого перехода к самому тексту, когда мы будем рассматривать, хочу прочитать один отрывок из Евангелия от Иоанна, который начинает почти теми же словами, чем начинается Бытие, книга «Начал». Там сказано: «Вначале сотворил Бог небо и землю». Материю, время, силу, движение, пространство – все это было в начале, и это сотворил Бог. Посмотрите, как Иоанн описывает Иисуса Христа в своем Евангелии. Первые три стиха прочитаем, я думаю, этого достаточно будет. «В начале было Слово. Не стало, а было, оно было всегда. В начале был Логос». И вот этот Логос был у Бога, или был с Богом, был всегда. И Слово было, смотрите, Бог. Явный текст, который указывает на божественность Христа, уже здесь и сейчас, снимает все вопросы. И Слово было Бог. Этот Логос вначале был у Бога. Третий стих. Все через Него начало быть. Все видимое и невидимое. Материя, Дух, абсолютно все через Него начало быть. И без Него ничто не начало быть. Он есть первопричина, Он есть осуществитель, Он есть Альфа и Омега. И вот Иоанн заканчивает, что начало быть. Поэтому, что бы ни происходило в мире, любое движение всех существ, первопричиной является Иисус Христос. И вот Павел, мы прочитали с вами, когда он говорит о том, что им создано все. Им создано все. Давайте мы посмотрим о двух таких аспектах. О том, что, во-первых, Христос сотворил всю Вселенную. И, во-вторых, посмотрим на то, что Он поддерживает эту Вселенную. Вот это как раз-таки указывает на божественность Христа. Это тот, который сотворил из ничего все. Люди, которые что-то сегодня делают, они делают это из вторичных, скажем, материалов. Да? Что-то находят в земле, а потом сооружают. Кто-то не придумывает законы, а открывает их. Потом эти законы начинают запускать в действие, и они помогают нам функционировать и жить. Слава Богу за этих людей. Бог дает им интеллект, способность, какую-то интуицию, что-то где-то искать и способность это делать. Но никто никогда не сотворил просто, скажем, даже муху или комара вот из ничего. Не дал жизнь ничему, никогда. Поэтому все, что мы сегодня видим живое, и, кстати, неживое, дерево, камни, горы, леса, вот, то, что неодушевленное, все было сотворено Христом. Итак, во-первых, мы поговорим о том, что Христос создал все и все поддерживает. Говоря, немножко я сделаю такое примечание, что, понимая процесс творения, мы должны сказать, что в творении участвовала вся Троица, и Отец, и Сын, и Дух Святой. Но в данном случае Павел указывает на одну личность, сосредотачивает внимание на том, что Христос есть активный участник или тот Творец, который участвовал в этом процессе. Вот мы начнем с вами вот с чего. Христос сотворил видимый мир. Павел говорит, все, что мы видим, может быть далеко или близко, или кто-то другой видит и нам говорит, но то, что мы не видим, это сотворено Христом. Я хотел бы, чтобы мы с вами поднялись немножечко в космос, увидели макрокосмос, увидели снова величие вот этого вот творения. Держите в разуме, друзья, эту истину, что Христос, который был представлен людям как просто человек, которого не понимали, что внутри Бог Творец, и здесь Павел раскрывает его. Им создано все, что на небе и что на земле, видимое и невидимое. Я вам признаюсь, что я чуть сам в космос не улетел, когда начал рассматривать снова и снова величие вот того мироздания, которое нас окружает, в котором мы находимся. Хотя мы находимся маленькой частичкой во всей этой красивейшей вселенной, но она настолько невероятно огромная. Кстати, я хочу прочитать то, что Давид писал. Вы помните во втором псалме? Человек, у которого не было подзорной трубы, не было даже элементарного бинокля. Максимум, куда он мог залезть, на какой-то там ливанский кедр высокий и чуть-чуть посмотреть там на свой поселок или Иерусалим, или на Иерусалим с храма. Все, что он мог сделать. И то, когда он писал: «Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле». То есть даже там, где Давид уже побывал, он мог сказать: где бы я ни был, я вижу величие Твое, либо там, либо здесь. Слава Твоя простирается превыше небес. Вот 4 стих, 8 псалом. «Когда взираю я на небеса Твои, дело Твоих перстов, и луну, и звезды, которые Ты поставил». Помните дальше? «То, что есть человек, что Ты посещаешь его». Это истина. Если бы Давид жил в наше время, у него были такие возможности сегодня просто зайти в интернет, почитать то, что ученые уже исследовали, понять вот то, что, может быть, не понимается вот в каких-то наших ограниченных перспективах. Представляете, какие бы он псалмы писал, возвеличивающие? Просто невероятно было бы. Теперь приготовьтесь. Мы с вами немножечко поднимемся выше. Вот я нашел цитату американского астрофизика. Мы не будем сегодня тоже заниматься астрономией. Вот, но некоторые цитаты я хотел бы, чтобы мы сегодня услышали. Его зовут Карл Саган или Саган, не знаю точно. Кстати, иммигрант из Украины, его предки. А вот что он говорит. «Во Вселенной, послушайте, во Вселенной больше звезд, чем песчинок на каждом пляже по всему земному шару». Во Вселенной звезд больше, чем песчинок по всему миру, на всех пляжах. Вы можете себе представить? Я не думаю, что он посчитал, и поэтому мы должны верить, вот, что он может цифры даже назвать. Но дальше. Исследование, основанное на данных космического телескопа Хаббла, или Хаббл, за последние 20 лет, показало, что во Вселенной 2 триллиона галактик. Это галактики, а не звезды. Например, наш Млечный Путь, вот наша галактика, где мы прописаны, где мы с вами живем, он говорит, что это достаточно средняя галактика, содержит от 100 до 400 миллиардов звезд в одной нашей галактике. Пусть усредненно 200 миллиардов звезд. Вы можете себе представить цифру, что такое миллиард? И вот наша улица, где мы живем, да, я уже как-то говорил об этом. Вот это вот Млечный Путь. Ее расстояние от начала до конца, чтобы вот проехать или вот так пересечь, 100 тысяч световых лет. Я снова хочу повторить. Если бы у нас была супермашина, суперлетающий летательный аппарат, который движется со скоростью 300 тысяч километров в секунду, а 300 тысяч расстояние от Земли до Луны. И вот как только мощный прожектор включился, образно говоря, да, то за секунду свет преодолевает от нас к Луне. Так вот, с такой скоростью нужно было бы проехать, допустим, в гости от одной семьи на домашнюю группу к другой семье со скоростью света 100 тысяч лет. Это только место, где мы живем. Невероятно. Потрясающе. Конечно, солнышко, которое нас греет, освещает, чуть-чуть дальше находится, чем Луна. Вот. А если солнце погасло, вот в эту секунду, его солнечный свет еще будет к нам идти 8 минут. То есть, если оно погасло, 8 минут еще будет идти вот то, что мы это видим. или то, что мы в настоящий момент видим, это было 8 минут назад. Огромное расстояние, просто невероятно огромное расстояние. Кстати говоря, Солнце, я уже тоже как-то об этом и говорил, что внутри самого Солнца температура порядка 15 миллионов градусов. Для примера, кто не знает, если бы спичечную головку вот зарядить такой температурой и поджечь, в радиусе 150 километров все было бы пустыней. Вот такая температура внутри солнышка. Чуть-чуть свою антенку наводите на том, кто это сделал. Тот немощный в яслях, тот, кого в спину толкали, тот, о ком говорили, ты из ума вышел, ты странный, ты слабый, ты ничего не можешь. Знаешь ли ты, что в жизни моей творится? Это только солнце. Кто любит смотреть ночное небо, чистое небо, да, вот вы можете видеть одна из ярчайших звезд, которая далековато от нас находится, Сириус, уже в размерах и в свечении превосходит солнце в 25 раз. Улавливайте. Если бы Сириус поменять местами с Солнцем, то догадайтесь, что с нами было бы. Но это еще не все. В созвездии Ориона есть звезда, которая ярче Солнца в 50 тысяч раз. А это не в 25 раз. В 50 тысяч раз. И вот чем дальше ученые исследуют, они говорят, есть светила, которое превосходит в 300 тысяч раз мощности свечения, чем Солнце. Ну, конечно, рекордсменом в последнее время был отмечен другой такой, как его назвать, ну, ладно, назову его тоже, звезда. Это Киля, если вы слышали. Вот, но приготовьтесь. В 5 миллионов раз ярче Солнца. В 5 миллионов раз ярче Солнца. Я, конечно, не знаю, как они высчитали, но я просматривал разные источники. Это не желтая пресса, это не то, что там какой-то там школьник-десятиклассник написал курсовую работу, он придумал цифру. Ну, опровергните, попробуйте там слетать и сказать, что это не так. Он рекордсмен, но не абсолютный чемпион. Я на нем, наверное, остановлюсь, чтобы вы тоже в космос не улетели. Вот абсолютный чемпион. Я его назвал, эту звезду, «Красный гигант», потому что ученые даже имени ему не дали. Они, там есть какие-то буквы, какие-то цифры. Вот как они обозначают эту звезду. Но теперь посмотрите, насколько огромнейшее это светило. В диаметре 2 миллиарда километров. Много. Для сравнения, в 2000 раз больше, чем Солнце. Вот ученые говорят, если со скоростью света облететь Солнце, или чтобы скорость света обогнула Солнце, нужно приблизительно в районе 10 минут. Это очень много. Представляете скорость? 300 тысяч километров в час, солнышко наше. Так вот, чтобы эту звездочку облетел какой-то там летательный аппарат, понадобится 8 часов. 8 часов и 10 минут. Еще для сравнения. Если бы эту огромную звезду поместить на место Солнца, в нашу Солнечную систему, оно поглотило бы, если вы видите, как расположены планеты, то оно поглотило бы самую большую планету, Юпитер. Юпитер оказался бы в середине, не говоря уже о Земле, Венере и о других каких-то более мелких спутников, там Луна там, или еще что-то. Просто потрясающе. Я, когда читал об этом, я понимал, что это просто невероятно. Ну, кстати, чтобы вы понимали категории, что такое вот миллиард там, или еще чего. Вот просто миллион. Я посмотрел, если бы книга была миллион страниц, знаете, сколько была бы она высотой? Вот как вы думаете? 100 метров. 100 метров. А 100 метров вот в наших категориях, ну, это 3 девятиэтажных дома. У нас домов даже таких в городе нету, чтобы вот с чем-то сравнить. Вот поставьте дом на дом и на дом, и там еще нужно будет метров 10-15. Это только миллион. Это только миллион. И вот чтобы нашу, или допустим опять в сравнении с Солнцем, да, вот если взять, чтобы оно было полое внутри, то чтобы заполнить вот всю эту пустоту, нужно было бы наших земель, шариков, миллион туда может поместиться. Теперь, чтобы вот в эту красную звезду или в этот красный гигант поместить размеров наших земель в объеме, знаете, сколько поместилось бы? 489 триллионов земель. Но этот красный гигант не самый большой. Он просто последний, который вот в десятилетии его исследовали. И он где-то там. Ученые говорят, его видно. Но из-за космической пыли его слабо видно. Не знаю, как вы, но я в шоке. Ну и снова приземляемся. Побыли мы чуть-чуть там, теперь приземляемся в наши условия. Вы знаете, что наша Земля, вот кажется, что она спокойная такая, да? Не в плане вот того, что мы видим ветер, бури. А вы знаете, что она с огромной скоростью вращается вокруг своей оси и вокруг, по орбите вокруг Солнца? Вот вокруг своей оси она вращается со скоростью 1600 км в час. Это быстрее любого пассажирского самолета. 1600 км в час. А вот вокруг солнышка, пока она вот круг этот делает, да, вот год проходит, вращается еще быстрее. 107 280 километров в час или почти 30 километров в секунду. Если у вас иногда кружится голова, вы не знаете почему, то где-то на повороте как раз мы находимся или подташнивает беспричинно. Возможно, где-то попадаем на какие-то кочечки и вот... Но скорость 107 тысяч километров в час, она вращается. Это еще не все. Потерпите. Солнечная система. Вот это солнышко и все эти планеты, которые соседи наши, да? Она вращается вокруг центра галактики, вот Млечный Путь. Там цифры невероятные. 830 тысяч километров в час. Или 230 километров в секунду. Смотрю, уже проверяют. Да, это в источных данных из НАСА взято. И последнее насчет скорости. Сама галактика наша, Млечный Путь, которая, мы уже слышали, да, средних размеров, во всей Вселенной она тоже движется, но со скоростью 2 миллиона километров в час или 552 километра в секунду. И этот мир не статичен. Друзья, им создано все. Им создано все. Это невероятно. И теперь представьте пузыри, которые раздувают свою грудь и что-то там в небо Богу указывают. И вот просто критикуют и не согласны о том, что в мире что-то вот не так движется, не туда движется. Насколько это глупо, тупо, унизительно. Для самого человека, чтобы просто взирать на небо и сказать, как Давид, что есть человек? А теперь представьте нашу Землю, этот маленький шарик, который на фоне Солнца, он просто горошиной выглядит. Вот с этим красным гигантом. Да вы просто точки невозможно обозначить. Но этот гигант, это одна из гигантских светил или звезд во Вселенной. И Писание говорит, что Бог держит все это в руке своей. Вот что Исаия говорит, 40 глава, 15-17 стихи. «Вот народы, как капля из ведра». Исаия, откуда ты знаешь? Ты поднимался наверх, ты бороздил просторы космоса или в океане там дрейфовал, видел необъятное. Бог ему открыл это. Считаются, как пылинка на весах. Вот острова, как порошинку поднимает он. И Ливана недостаточно для жертвенного огня, и животных на нем для всесожжения. Все народы пред ним, как ничто. Менее ничтожества и пустоты считаются у него. Это правильное описание нас. Учитывая то, что в тот период, античный период, греки, римляне, они любили размышлять о звездах, любили философствовать, спорить, исследовать, говорить. Кстати, до этого периода уже был Пифагор, математик великий, который тоже постигал все вот эти вот потрясающие и невероятные для нас те высоты, глубины тех небесных океанов. Я тоже думаю, если бы он жил в наше время, то просто бы у этих людей, не знаю, дар речи пропал бы настолько, насколько было бы очевидно, что Господь велик. Так вот, Павел говорит, им создано все. Видимое и невидимое. Все, что на небесах. И все, что на земле. Я уже не буду останавливаться в микрокосмос. Он меньше меня привлекает, чем макрокосмос. Но подумайте. Бактерии, вирусы, растения, животный мир, чего бы то ни было, все самое мельчайшее точно так же сотворено им. Поэтому, когда мы трепещем от вирусов, мы не должны думать, что он просто летает себе хаотично. Или все эти болезни, они вырвались где-то из чьей-то лаборатории и косят всех подряд. И мы думаем, все, нам конец. Все, вот просто поезд сошел с рельсы, теперь сейчас врежется куда-то и будет всемирная катастрофа. Ничего подобного. Все мельчайшие частицы, они созданы им. Земля в правильном положении от Солнца, Луна в правильном положении к Земле. Если бы была ближе, были бы штормы, наводнения. Если бы была дальше, там еще какие-то были вот вещи. Вот наше расположение Земли в определенном градусе. Все это, вся эта математика, точность была сделана Христом. Друзья, это потрясающая истина. Это потрясающая истина. Но Павел продолжает. Он говорит не только о материальном мире. Он говорит, что он сотворил невидимый мир. И в данном случае он перечисляет этот невидимый мир как престолы, господство, начальство, власти. Помните? Чтобы мы понимали, о чем идет речь, он говорит об ангельском мире, о разумных существах. Мы не знаем вот уже точного расположения, как они, где, в каких домах находятся, на какой близости к Богу или дальности к Богу, но они существуют. Я прочитаю один текст. Он, с одной стороны, красивый, с другой стороны, печальный. И вы сейчас поймете. Иезекииля, 28 глава, с 13 стиха. Пророк Иезекииль пишет. Он, это двойное пророчество. Он пишет здесь об ангеле, который был сотворен. Точно так же он пишет о земном царе. Но к земному царю данное описание не подходит. Смотрите. «Ты находился в Едеме, в саду Божьем. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями. Рубин, топаз, алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул, изумруд, золото. Все искусно усажено у тебя в гнездышках и нанизано на тебе. Приготовлено было, смотрите, в день сотворения твоего». То есть вот это вот существо было сотворено и украшено так. Кроме внешней красоты, ты был помазанным херувимом. То есть у тебя была честь, привилегия, у тебя был статус, положение, чтобы осенять. Я поставил тебя на то, чтобы ты был на святой горе Божьей, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был, то есть без недостатка в путях твоих. Опять, со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония. Это речь идет о Люцифере. Он был красив, прекрасен, у него была своя позиция, статус, но в нем нашлось беззаконие, и он был отвергнут Богом. Почему Павел об этом пишет? Потому что колосская ересь пыталась Христа поставить на один уровень с ангелами. И он говорит, он сотворил весь этот мир, видимый, все, что на небе, и все, что на земле, и невидимый мир духов, ангелов. И вот престолы, господство, начальство, власти, это вот те все различные ранги или степени ангелов, которые существуют. Вот Даниил в 10 главе 13 стих пишет. Его контекст, его отношение, его понимание, но он, смотрите, что описывает. Князь царства персидского, то есть об ангелах идет речь, есть князья, есть попроще. Стоял против меня 21 день, но вот Михаил, один из снова первых князей, пришел помочь мне, и я остался там при царях персидских. Если вы хотите более подробно узнать, о чем идет речь в контексте, почитайте. У этих небесных существ есть свои имена. Михаил мы знаем, есть Гавриил мы знаем. Они функционируют, у них есть своя роль, свои какие-то задания. Поэтому есть иерархия ангелов. Князья и все остальные. Я не буду вдаваться в ангелологию, но интересная мысль в том, что ангелы, которых обольстил сатана, возможно, попались на крючок в том, можете почитать в послании Иуды, где они оставили свое жилище или отказались от своего статуса и положения. Он им предложил то, что когда-то предложил Адаму с Евой. Вы будете как боги, знающие добро и зло. Возможно, он то же самое им сказал. Вас поставил Бог просто дверь открывать где-то, полы подметать на небесах, в Царстве Божьем, или быть на побегушках, там, посыльным, принеси это, отдай это. Вы будете царствовать. Вот они оставили свое жилище, но и поплатились за это, потому что не должны были этого делать. Мы говорим сейчас об ангельских существах, у которых есть свои ранги, свое положение, свои погоны, свои титулы. Кроме того, что существует этот великий во множественном числе, наверное, как эти звезды, столько Бог сотворил ангелов для Его славы, для определенных целей, они обладают могуществом, превосходящим человека. Когда мы говорим на эту тему, что ангелы великолепны в своем могуществе, что вам приходит на память? Можете не отвечать, я приведу несколько примеров. Одно из них, вот это вот свидетельство, да, записано в 4 книге Царств, 19 глава, 35 стих. Когда, небольшой контекст, когда ассирийский царь отправил армию огромного количества, порядка 200 тысяч человек. Это по официальным данным, это пол Севастополя. Дети и взрослые, это все 200 тысяч. Это огромнейшее количество людей. Вот они вплотную подвинулись к войскам, где были израильтяне. Народ Божий был в панике. И потом на утро просыпаются. И вот мы читаем. Случилось в ту ночь. Пошел ангел Господень. Мы не знаем, речь идет о Христе до воплощения, либо об обычном ангеле Божьем. Акцент на том ангел Господень. Смотрите. И поразил в стане ассирийском 185 тысяч. И встали поутру. И вот все тела мертвые. Один ангел. 185 тысяч просто умертвил. Впечатляет? Им создано все. Даже такой один ангел, способный вызвать у нас восторг от его возможностей и способностей, был создан им. Вернемся к Даниилу. У Даниила был свой опыт переживания, в отличие от нас. Он видел ангелов, он слышал ангельскую речь, он общался с ними. И вот один эпизод. Услышал я голос слов его, то есть слов ангела. И как только услышал голос слов его, в оцепенении пал я на лицо мое и лежал лицом к земле. В других текстах сказано, что Ангелу нужно было поднять его. И для того, чтобы стать ему потом на ноги, ему нужно было какую-то часть времени постоять на четырех точках. Даниил, смелый муж желаний, от общения с ангелом, который не пришел, кстати, пугать его. Теперь вы понимаете абсурдность, когда люди говорят: «Ну, Иисус мне вчера явился, я с ним общался, я его видел». Иоанн, который видел прославленного Христа на острове Патмос, его внутренняя система, его костяшки, мышцы, они настолько перестали функционировать, он просто рухнул. Христос не пришел его пугать. Он ему говорит: «Не бойся, Иоанн», поставил его. Велик наш Господь. Вот какой цели преследует Павел и достигает ее. Вот что он хочет показать. Смотрите, братья и сестры, в кого вы уверовали. Им создано все, что на небе, что на земле. Вот почему я подробно хотел вам показать хотя бы часть того, что люди описывают, как этот космос выглядит, насколько мала наша земля в этом океане и насколько малы мы на этой же маленькой земле. Еще есть интересный из Нового Завета эпизод, когда Иоанн, который упоминаемый нами в книге Откровения, который тоже видел ангелов, слышал ангелов, два раза падал перед ними, чтобы поклониться. Это 20 глава, 22 глава, 8 стих и 19 глава, 10 стих. Так что ангельские существа, они очень могущественны, но они сотворены Богом. Последнюю мысль об ангелах хочу сказать, что я уже упомянул, да, что они состоят уже по классификации из двух групп. Есть Божьи ангелы, которые не поддались искушению, которые верны Богу, которые служат Богу, которые всегда исполняют то, что Бог хочет. И те ангелы, которые подняли бунт против Бога. Вот я стих хочу один прочитать. Это те две группы ангелов сражаются между собой. И однажды на небе произойдет война. И главный виновник всех проблем, которые здесь сегодня есть, однажды будет здесь. Вот послушайте. 12 глава, 7 стих книги Откровения. «И произошла на небе война». То есть ангелы не пацифисты, они воюют, сражаются. «Михаил и ангелы его воевали против дракона. И дракон», то есть это синоним сатаны, «и дракон и ангелы его воевали против них». Мы знаем, что эта война закончилась на этом этапе, это сражение закончилось поражением вот этих вот злых духов. Мы знаем, что эти существа, они портят жизнь церкви. Я тоже не буду на этом останавливаться, не в этом цель, но они существуют, и их огромное количество. Библия описывает как тьмы тем, то есть миллионы миллионов. Вот эта фраза «тьмы тем», добавляйте нули, и вы не ошибетесь. Это огромнейшее количество. Больше, чем живущих людей на земле. И вот Павел говорит: Христос не ангел, а Он сотворил их. Он является Творцом их. У вас поднимается внутри, вот скажу так, чувство чести, достоинства, что вы знаете такого Искупителя, принадлежите Ему. Мы перейдем сейчас к другой мысли. Вот я хотел бы закончить эту первую часть, где сказано, что Христос сотворил все видимое и невидимое, и Он является Творцом всего, и Он не ангел. Евреям 1 глава 7 и 8 стих, смотрите, автор пишет: «Возможно, с тем же ощущением того, что люди могли думать о Христе как о суперчеловеке каком-то или о одном из ангелов». Вот что он говорит. «Об ангелах сказано: ты творишь ангелами своими духов и служителями своими пламенеющий огонь». Другими словами, ты снова и снова творишь ангелов, даешь происхождение новым ангелам. Одно из толкований. И 8 стих. «А о Сыне еще одно очень ясное прямое утверждение, что Он Бог». Смотрите. «А о Сыне престол твой кто? Боже! Век века и жезл царствия твоего, жезл правоты». Так, все создано им, и для Него. Ну и вторая мысль, которую мы здесь видим в нашем тексте. Павел говорит, что Христос не просто создал этот мир, а Он его что? Поддерживает. Посмотрите, 17 стих. «Он есть прежде всего», снова повторяет эту же мысль, «до того, когда все появилось, Он был, и все им стоит». Я посмотрел греческое слово, его лучше было бы перевести, «и все Он держит вместе». Вот это слово «сюнистыми» значит «держать все вместе». То есть Христос обеспечивает всему, что Он создал, четкий баланс и равновесие, то, о чем я говорил, тепло по отношению к земле и холод, вращение, чтобы голова не кружилась, земное притяжение, чтобы мы вот шагнули и оказались вот там, а не там, нас куда-нибудь унесло. Все это Он поддерживает. Помните, я как-то уже говорил о том, насколько уникально то, что в нас, в теле, есть нематериальная часть личности нашей, душа. Вот снова подумайте об этом. Вот вы просыпаетесь, но вы не просыпаетесь в вашем ребенке. Да, если он у вас есть, и вы, о, не понял. А ваш ребенок просыпается, и ваша душа в нем. И он говорит, иди сюда. Вот сделай это, сходи в магазин там. Ну, конечно, это странно, но почему наша душа во время сна вот не улетает никуда? Когда мы чихнули, например, да, вот или еще какие-то там другие движения, вот что, мало ли что может быть. И мы остаемся в себе. Конечно же, мы стареем, наша память и все вот эти процессы, они ветшают, становятся скудными, но все это движение, даже самые элементарные вещи, когда мы кушаем, вот этот мудрый Творец знает, как это все расщепить, чтобы мозг получил свое, кровь получила свое, печень, почки, весь этот сложнейшая фабрика по производству всех там полезных и неполезных веществ, весь этот процессище, чтобы он работал как часы. Когда мы спим, наш мотор качал кровь. Мы просыпаемся, все это продолжается. Он не просто создал. Он все это поддерживает. Он центр Вселенной. Не этот красный гигант. Не наша Солнечная система. Не наш вот, видимый мир или галактика или еще что-то. Он центр Вселенной. Все движется им. И все им стоит. И все то, что выходит из Его слов, оно скреплено. Он сказал, помните, что Господь еще Моисею говорил и потом сам цитировал, не хлебом одним живет человек. У вас может быть хлеб или у нас может быть хлеб, но мы не сможем есть его. Или мы не дотянемся к нему, может быть, мы нуждаться будем в том, чтобы кто-то нас кормил. Много других, может быть, образов, что имел в виду Христос, но Словом Божьим не имеется в виду Библия, а Его Слово, которое, кстати, является Библией, но Словом Божьим, которое направлено по отношению к земле. У этой земли еще есть время жить. У этого человека еще есть день жизни или год жизни. И когда Его Слово скажет «там», «хватит», придет конец. Эту мысль Павел хотел донести колосским верующим. Он, Христос, сила, Он притяжение, Он дает это движение, Он вся эта энергия, все это могущество, все это благословение. И вот однажды все, что сейчас стоит вместе, все эти атомы, все нейтроны, протоны, все, которые притягиваются или отталкиваются, все это ядерный потенциал, я не имею в виду оружие, вот тот, который есть у нас, не взрывается, не соприкасаясь там с чем-то, что может привести в действие это. Однажды Бог отпустит это слово. Однажды Он отпустит эту силу. Вот что Петр пишет. Тогда небеса с шумом придут или исчезнут. Стихии же, вот эти частицы, разгоревшись, разрушатся. Земля и все дела на ней сгорят. Это произойдет тогда, когда Христос отпустит в свободное падение то, что сейчас Он удерживает могуществом Своего Слова. Давайте сделаем несколько выводов из того, что Павел писал о том, что Христос не просто Бог в характере, в атрибутах, но Он Бог-творец. Первое. Поскольку Бог-творец, или поскольку Христос является Богом, да, вот обобщить, мы должны быть уверены в том, что путь на небеса является исключительно через личность Иисуса Христа. Если вы следуете за Христом, друзья, будьте уверены, что это единственно правильный путь, который приведет вас в Царствие Отца. Это не путь заблуждения, это не путь сомнения, это не путь каких-то, знаете, решений, вот так или так, а почему вот столько много религий, я не буду повторяться. Многие люди в миру ломают голову, где истинный путь. Все хотят туда. Павел в данном контексте, в данном случае, он подчеркивает, веруя в Иисуса Христа, веруя в то, что Он Бог, это единственно правильный путь. В этом нет ни заблуждений, в этом нет двусмысленности, в этом нет ничего, никакой фальши, никакой лжи. Если мы помним контекст языческого мира, они всегда были в многобожии, они всегда были в том, что они терялись в чем-то правильном, эти их боги сражались, доказывали друг другу, кто главный. Павел здесь говорит, вы веруете в Иисуса Христа, я вам показал, что Он Бог. В характере, в сущности своей равен Отцу, и Он является величайшим Творцом. Следующее, поскольку Христос Бог, мы должны доверять Его мудрости и Его силе. Если Он управляет то, о чем мы говорили, всем этим гигантским для нас, гигантским механизмом, неужели мы думаем о том, что Он не видит нас, не знает нас? Для нас это должно быть ободрением. Не в звездах заинтересован Бог. Не в ангелах, Писание сказано, заинтересован Бог. Но в семени Авраамовом, то есть в верующих людях, которые веруют в Иисуса Христа, вот на кого Он обращает внимание. Поэтому, когда у нас какая-то трудность, сотворивший глаз не увидит ли, сотворивший ухо не услышит ли, давший разум не поймет ли, давший силу не проявит ли ее, риторические вопросы. Он все знает. И Он все может. В этом наше утешение. Да, мы можем впасть в какие-то крайности, как люди могут говорить, ну, не заботьтесь о завтрашнем дне. Тут не надо говорить ни о кальвинизме, ни об арминианстве. Да, вот как бы свободный такой полет жизни. Он знает, как накормить птичек, накормит и вас. Будьте дома, расслабьтесь и грейтесь на солнышке, если тепло. Не об этом речь идет. Речь идет о Его близости к нам. То, что Он знает, что с нами происходит. Начиная от всех мировых, если широкий взять спектр, всех мировых движений, исторических там напряжений, войн, и потом ближе к тому, что у нас есть какие-то личные болезни. Он знает. И во-вторых, или в каком-то там, в какой-то другой степени, Он допускает, у Него есть цели. Он не ошибается. И Он достигает этих целей. Только потом мы увидим эту картинку, где сейчас, может быть, как Павел говорит, сквозь тусклое стекло гадательно мы пытаемся что-то понять. Но потом Он распахнет эти шторы и скажет, вот почему в твоей жизни были неприятные люди или болезни тебя сопровождали. Или еще что-то в твоей жизни было. Или вот почему я тебя сделал таким умным или таким богатым, чтобы ты был инструментом в моих руках или одаренным в этой степени или в этой степени для того, чтобы. И мы это увидим. Поскольку Христос есть Бог, и Он этим всем управляет, обладает могуществом, силой и властью, мы должны уповать на Него. Конечно, здесь есть предупреждение для неверующих людей. Если он сотворил и микрокосмос, и он знает движение всех бактерий и всего того невидимого, ни один грешник не спрячется от него. Ни одна мысль не ускользнет от него. Все поднимет на суд. Все эти горе-атеисты, которые пытаются обнулить понятие о Боге и сказать, что мы просто биоматериал, который вот заряжен с батарейкой, она села, мы умерли, и потом ничего не будет. Глупости все это приведет на суд. У Бога есть, ему даже не нужны какие-то там помощники, чтобы записывали поступки, слова и дела. Он сам абсолютно одновременно знает все и совершенно. И он поднимет это на суд. Это угроза. Никто не спрячется сам, и никто не спрячет свое от него, поскольку он создал этот мир великий и этот мир маленький. Все подчинено ему, все он держит в своей силе и власти. Для нас же должно быть это огромным ободрением, потому что наш Бог мудрый, сильный, знает нас, любит нас, хранит нас, помогает нам, заботится о нас. И это тот Бог, которого мы видим в Слове Божьем и видим в нашей жизни. Поскольку Христос Бог, мы должны быть исполнены от сердца благодарности Ему. То, что мы выше читали в 11 стихе, в 12 стихе, что Он искупил нас. Вот теперь представьте, я долго не буду на этом останавливаться, потому что мы раньше говорили, вот этот вот Бог, которого не вмещает небеса, небес, становится человеком и позволяет, чтобы его казнили. Его же творение. Это просто невозможно представить. Он это делает. И он это сделал. Вот по этой причине наши сердца должны быть благодарными. Потому что мы просто попали в философскую систему знаний какой-то религии. У нас есть благая весть. Сам Бог сделал вместо нас то, чего мы не могли сделать. И Он простил нас, мы искуплены, прощены, мы свободны от власти зла, греха, сатаны. Только такой Бог может победить любого врага, сатанинских каких-то сил. Все вместе, когда они ополчатся. Только такой Бог может царствовать, у него не будут конкурентов, нет для него никаких угроз, ничего абсолютно, только такой Бог заслуживает того, чтобы его благодарили, восхищались им. Последнее, поскольку Христос Бог, великий и славный, могущественный Творец, мы должны от сердца следовать за Ним. Мы должны от сердца угождать Ему, радоваться Ему, наслаждаться им. Вот эти вот мысли Павел собирал для того, чтобы эта церковь, молодая церковь, могла понимать, тот, о ком нам проповедовал Епафраз, является истинным Богом. Только Бог может умереть за человека, только святой может умереть за нечистого, только великий и славный может привести к славе и величию тех падших существ, которых он взял, и которым Он посвятил Себя, и Он их не растеряет на пути. Радостная весть. Торжество нашего Духа – это величие нашей души в единственной личности в Иисусе Христе. Вот почему, когда мы вспоминаем жертву Христа, страдания Христа, все какие-нибудь заслуги, которые нечаянно, как вирус, могут прийти в наш разум, подумать, ну, я спасен, потому что. Здесь они должны вот на самом деле сойти на нет. Он и только Он. Имя Ему Иисус Христос. И если вы принадлежите Ему, знайте, в чьих руках вы находитесь. И ничего не произойдет в вашей жизни, потому что Он сказал, никто не похитит их из руки Моей. Я хочу, чтобы мы здесь остановились, поклонились Богу в нашей молитве, и потом прославим Его в песнопении. Господь Иисус, воистину Ты велик, непостижим, одновременно славен, прекрасен, близок к нам. Мы восхищаемся Тобой. Мы благодарим Тебя, что через Слово Твое мы ярко видим Твой характер, Твою дивную душу, Твой нежный, милостивый образ, который был явлен к нам, грешникам, которые заслуживали осуждения, но обрели благодать, прощение, свободу, унаследовали все Твои благословения, Царствие Твоего. Господи, насколько Ты милостив к нам. И когда мы рассматриваем окружающий наш мир, и то, что люди могли исследовать и описать, и мы понимаем, что это очень ограничено, вместе с Давидом мы хотим сказать, то что есть человек, что Ты помнишь его и посещаешь его. Смиряемся пред Тобой, склоняемся пред Тобою. И благодарим Тебя, что Ты нашел нас, что Ты возлюбил нас тогда, когда мы не знали Тебя, жили в грехах и преступлениях. И Ты помиловал нас. Спасибо Тебе за эту радостную весть. Это не просто информация, это факт жизни, который произошел в сердцах детей Твоих, которых Ты возродил Духом Святым. Благодарим Тебя за апостола Павла, через которого Ты написал это послание, где мы можем видеть, как Он возвеличивает Тебя, Бога со всеми атрибутами, который пришел в наш мир и явил Отца, который говорит о Тебе о том, что Ты создал все, что на небе, на земле, видимое и невидимое, ангельский мир, человеческий мир, животный мир, растительный мир, все от Тебя, для Тебя, Тобою, для Твоей славы. Пусть наши сердца будут наполнены благодарностью, желанием славить Тебя, служить Тебе, восхищаться Тобой, доверять Тебе, уповать на Тебя. Пусть вся наша жизнь будет вот этой вот славной реакцией на Слово Твое и на то, кем Ты являешься. Мы поклоняемся Тебе, мы превозносим Тебя, мы величаем Тебя, Бога нашего, Триединого и Дивного, Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.